Братья и сестры, у нас сегодня праздник, мы вспоминаем о Сретенье, и немножко уже поговорили в начале собрания об этом. И для того, чтобы нам рассудить о значении этого праздника для нашей с вами жизни, давайте прочитаем вместе вторую главу с 22 по 35 стихи. Друзья, некоторые христиане, они относятся к праздникам вот этим незначительным, ну так вот с пренебрежением, считая, что в общем-то о них не стоит и говорить. Ну что это за праздник, например, Сретенье, допустим, или с праздник, когда ангел Гавриил явился Марии и возвестил ей весть о том, что будет рожден младенец. Что это за праздники? Ну, Пасха, понятно, Рождество, понятно. Хотя, знаете, есть такие, ну, радикальные некоторые, ну, наверное, псевдохристианские течения, которые считают, что даже и эти праздники праздновать не надо, потому что в Библии об этом ничего не сказано. На самом деле, друзья, в этом праздновании этих праздников есть достаточно глубокий смысл. Почему? Дело в том, что спасение человека, его вот искупление, оно совершилось не только на кресте. Дело в том, что вся жизнь Иисуса Христа, начиная от его воплощения в Бога человека, и даже раньше, начиная с того, что было предсказано это боговоплощение, потом оно было реализовано, то есть Христос воплотился, Он родился, Он жил, Он крестился, Он учил чему-то, потом Он страдал, потом умер на кресте, и потом воскрес и вознесся. Все эти события имеют отношение к нашему спасению. Все эти события являются составной частью того действия Божьего или подвига Иисуса Христа, который Он совершил ради того, чтобы человек мог быть спасенным. Друзья, и, конечно, в этой цепочке, в этом ряду событий есть более какие-то яркие, более, может быть, даже важные события. Конечно, страдание на Голгофском кресте – это, ну, самое центральное событие, воскресение – это тоже центральное событие, друзья. Но и другие события, они не, может быть, менее важные, может быть, менее заметные, но они тоже являются составной частью спасения. И потому это еще в древности, почти 2000 лет назад, Церковь Божия, она усмотрела напоминать о важнейших этапах спасения человека, который реализовал Иисус Христос, это напоминать в течение года, в том числе через праздники, чтобы люди вспоминали об этих событиях и напоминали самому себе об очень важных вещах. К такому событию относится и праздник Сретенья, то есть праздник встречи Иисуса Христа, младенца тогда еще, с Симеоном и с Анной пророчицей. Но больше мы сегодня будем говорить о Симеоне. Итак, прочитаем 2 глава с 22 стиха до 35 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и что принесли в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, который ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и на предмет нареканий. И тебе самой орудие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Братья и сестры, давайте мы немножко поговорим об этом событии. И первое, что я хотел бы обратить внимание в качестве некого введения, это то, о чем я говорил в самом начале в собрании, что история, церковная история, традиционная история, она очень часто, ну, имеет наслоения, которые к реальности никакого отношения не имеют. Они красивые наслоения, они очень интересные такие традиции, как я рассказывал сегодня про Симеона вам. Но тем не менее, евангельская правдивая история повествует немножко иначе. И вот одно из таких наслоений или одно из таких вот непониманий, которое часто происходит в сознании верующих христиан, это то, когда же случилось это событие. Ну, друзья, как у нас часто происходит? Вот мы даже на картинках рисуем. Недавно мы выпустили пазлы, и на этих пазлах нарисован такая пещера, в которых расположен Христос в яслях, и родители Иисуса Христа вокруг. И такая красивая картиночка. И разрезаны кусочки, и дети могут собирать. Такие пазлы. Ну, ваши дети тоже получили в подарок эти пазлы. И потом многие писали отзывы. Спасибо большое, пазлы очень интересные. Дети с удовольствием собирают. А один отзыв пришел такой. Зачем вы обманываете детей? Волхвы не приходили к яслям Иисуса Христа. Вы знаете, и когда я прочитал этот комментарий, я подумал, правда, зачем мы так сделали? Вот на самом деле, традиционно считается, что волхвы пришли тогда, когда Христос родился. Но если мы будем читать Библию внимательно, то мы увидим, что это случилось значительно-значительно позже. У меня вот к вам вопрос. А когда случилось событие, которое мы прочитали сейчас? Когда старец Симеон, я называю его старцем, хотя в Библии слова «старец» нет, и никакого намека на возраст тоже нет. Когда Симеон, друзья, он встретился с Иисусом Христом, это было до посещения волхов или после посещения волхов? Друзья, конечно, это было до того, как тогда волхвы пришли. Почему, друзья? Потому что если бы это случилось после, но это просто невозможно, потому что после того, как волхвы пришли, и родители Иисуса Христа вместе с младенцем, они убежали в Египет. Это было сразу на следующий же день. И там они в Египте пробыли очень много времени. Согласитесь, да? Поэтому это просто было невозможно, чтобы это случилось вот так, как мы иногда представляем. Поэтому, конечно, то, что произошло сейчас в Иерусалиме, это случилось еще до того, как пришли волхвы. Просто маленькая интересная такая деталька. Если для кого-то это в голове немножко не укладывается, вы возьмите дома Священное Писание, проверьте и посмотрите. И увидите, что, друзья, по-другому оно быть просто никак не могло. Но это на самом деле не очень важно, просто чтобы немножко вас заинтересовать и немножко вам такую пищу для размышления дать, чтобы вы дома проверили. Как помните, написано в одной церкви в городе Верии, точнее не в церкви, а в городе Верии, были люди, которые были очень благомысленные. Их благомыслие проявлялось в том, что они проверяли Писание, точно ли это так. Вот и ваше домашнее задание. Придите домой и проверьте, а точно ли то, что сказал нам Денис сегодня. А может быть, он ошибся, и может быть, неправда. И в следующий раз порассуждаем. Друзья, прежде чем мы перейдем к самому старцу Симеону, о котором я хотел сегодня поговорить подробно, хотелось бы еще обратить внимание на само это событие. Почему родители Иисуса Христа вместе с младенцем пришли в храм? Что это было за такое событие? Друзья, дело в том, что это событие или корни этого события, они идут очень далеко. То есть еще в древности, когда в Египте были 10 египетских казней, и одна из 10 египетских казней, последняя казнь, это была казнь смерть первенцев. И в Египте умерли все первенцы, египтян и тех людей, которые не послушались Господа. А послушаться надо было очень просто. Надо было взять кровь агнцев и помазать косяки двери и перекладинку эту. Друзья, и тогда ангел-губитель прошел мимо. И после этого, когда первенцы остались живы, то Господь сказал такие слова, что всякий первенец, он мой. Что это значит «мой»? Что это значит? Это означает, что он предназначен для служения. То есть в народе израильском была Бог такое правило ввел, что если в семье рождается мальчик-первенец, то этот мальчик-первенец должен служить Богу при храме, быть тем человеком, который там с жертвами разбирается, там, и еще что-то совершает. Впоследствии это служение было заменено левитами. То есть левиты как раз и есть те люди, которые совершают то служение, которое должны были совершать первенцы в каждой семье. Но Господь сказал, если кто не хочет, вернее, не то, что если не хочет, а вообще в принципе, они все мои, но так как они не будут мне служить, поэтому можно их выкупить. То есть принести определенный выкуп. Вот этот выкуп примерно составлял 5 сиклей серебра, да? Или 5 сиклей, да? Вот это 80 грамм серебра. Но я посмотрел по современным расценкам, это не очень большая сумма. 80 грамм серебра, это на наши деньги примерно 3000 рублей. Вот это такая вот маленькая жертва, которую можно было принести, чтобы, ну, выкупить своего первенца. Тем не менее, друзья, были люди, которые считали по определенным причинам, что вот я первенца выкупать, ну, все равно жертву приношу и выкупаю его, но я его оставляю на служение Господу. Таким была, дети, как звали маму Самуила? Ну, это я знаю. Ну, дети у нас просто взрослеют просто моментально, вообще не знаю. Друзья, вот Анна, да, вот эта женщина, которая сказала: «Господи, если ты дашь мне сына, то я посвящу его тебе». То есть, в общем-то, смотрите, друзья, она и должна была ему посвятить, потому что он первенец, а все первенцы должны быть Господу посвящены. Но в народе израильском люди в 99,9% они пользовались возможностью, что первенца оставлять себе, а Господу давать маленькую-маленькую часть, 3000 рублей, 80 грамм серебра, отдать и все. И таким образом сын остается у меня. Но Анна считала, что это неправильно. И она отдала своего сына первенца на то, на что он и должен был предназначен, то есть на служение Господу. И мы видим, друзья, что ее сын стал величайшим пророком Ветхого Завета. То есть очень важное понимание того, что вот первенцы, они принадлежат Господу. И вот в данном случае Мария тоже приносит Господу. И мы видим в этом определенную с вами, ну, такой прообраз или определенную такую, знаете, аналогию, что мать Иисуса Христа, отец Иисуса Христа, земной Иосиф, они принесли Иисуса Христа в храм для того, чтобы он служил Богу. Да, он был первенец, и они могли оставить его себе. Ну как бы могли оставить себе? Выкупить за небольшую сумму. Но они говорят, что мы не хотим этого, мы хотим, чтобы он Господу служил. Более того, друзья, интересно, что по закону не обязательно было матери и ребенку быть в храме. Не обязательно. Выкуп можно было сделать и просто заочно. То есть отец пришел, дал выкуп, принес жертву, и все, на этом все дело закончилось. А они дома находятся, потому что живут далеко или еще как-то. Но мать Иисуса Христа, по примеру благочестивых женщин Израиля, а такие были еще тоже, они приносили детей в храм, чтобы посвятить Господу. И вот она тоже принесла и посвятила Господу. И она сказала: «Господи, я хочу, чтобы мой ребенок тебе служил». Как это делали многие, точнее, прошу прощения, не многие, но некоторые женщины, благочестивые женщины, израильтянки. Друзья, для меня это очень яркий пример. Очень яркий пример. То, что принадлежит Господу, Господь позволяет нам оставить себе. Он говорит: эти мои дети, они мои, но я позволяю их вам оставить себе. Только маленький выкуп. Друзья, но некоторые люди говорили: нет, пусть они служат тебе. И вот, друзья, в нашей жизни то же самое. Господь очень многое позволяет нам оставить себе. Твое время оставь себе, твои деньги оставь себе, мне не надо. Хочешь, друзья, Бог нас настолько сильно любит, настолько нас любит, что Он говорит: хочешь время на себя тратить, хочешь деньги на себя тратить, хочешь свои силы, свои таланты, чтобы у тебя жизнь была интересная, чтобы у тебя все было хорошо, да пожалуйста, радуйся жизни. Друзья, и так 99% христиан живут, и они жизни радуются, и слава Богу, благодарят Бога за то, что все хорошо. Но есть, находятся люди, которые говорят: Господи, да, я имею на это право, ты мне дал это право, но я тебе это отдам. Вот я тебе приношу, воспользуйся моей жизнью. Друзья, и такие люди очень редкие в нашей жизни. Их может быть единицы. Но сколько Самуилов было? Написано, слово Господне было в то время нечасто и редко. Почему было редко? Да не потому, что Господь не хотел говорить, не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что не было людей, которые сказали бы: Господи, возьми меня и используй меня. Друзья, почему сейчас, честно говоря, церкви не переживают не лучшие времена, и в наших церквах, в нашем братстве тоже. Почему не лучшие времена? Да потому что мало тех людей, которые скажут: Господи, вот есть я, возьми меня, у меня есть талант, у меня есть сила, у меня есть время, у меня есть возможности, возьми меня и используй меня, чтобы через меня благословение принести людям. Я уверен, что Самуил не был каким-то особо одаренным ребенком, каким-то супер, там, я не знаю, там, человеком, умеющим говорить. Этот человек был просто посвященный. Его мать посвятила Христу, Богу. Хотя она имела право оставить его себе, она вполне имела на это право. И почему Христос был благословенный? Ну, конечно, одна из причин, что он с детства был посвящен Богу. С детства. Родители, они имели право оставить себе, но они посвятили Богу, и это было очень правильно. И, братья и сестры, хотелось бы и всех нас, всем нам напомнить, особенно вот молодежи, особенно молодежи, вся жизнь впереди. Огромная масса перспектив, огромная масса различных возможностей открывается в жизни человека. И Господь говорит: хорошо, ты имеешь на это право, ты маленький выкуп мне дай. Друзья, и многие нас и так и воспринимают, что маленький выкуп, что значит? Ну, прийти на собрание, положить десятину, ну, не грешить страшными грехами. Ну, вот этого достаточно, да? Ну, да, достаточно. Достаточно, чтобы быть членом церкви, достаточно, чтобы неплохим быть христианином. Да, достаточно. Так и живут большинство. Друзья, ну хотелось бы, чтобы и в нашей молодежи хотя бы один, два, три человека нашлись, которые бы сказали: «Господи, может быть, ты этого и не требуешь, но я хотел бы свою жизнь полностью посвятить тебе». И тогда, друзья, вы увидите, что благодать Божия наполнит вашу жизнь, и через вас будет Бог будет совершать величайшие дела Божии, величайшие чудеса. В таких людях крайне нуждается современное общество, особенно в молодых, крайне нуждается, потому что таких все меньше и меньше становится. Друзья, и еще одна мысль про эту ситуацию. Когда пришла Мария с Иосифом принести жертву, написано, они принесли двух птенцов голубиных и принесли также или две горлицы, или двух птенцов голубиных. То есть или взрослых голубей, или птенчиков голубиных. Так, эта жертва называется жертвою бедных. Она так называлась, жертва бедных. То есть иногда приходили в храм и говорили: мы хотим принести жертву бедных. То есть жертва бедных – это значит два птенчика. Почему? Потому что стоили очень дешево. Богатые люди приносили агнцев, приносили животных уже крупных и дорогих. А почему бедных, жертва бедных была принесена Марии и Иосифом? Потому что они были люди бедные. И они принесли жертву бедных. Но жертва бедных, мы видим, она Божьими благодатью была умножена, и Христос стал жертвой за весь мир. Вот иногда нам кажется, что у нас нечего принести Богу. Вот я возвращаюсь к Самуилу. Самуилу, это сама идея, что он мог остаться дома, но мать его принесла Господу, вот все, что могла, сделала. И мы видим, что великий пророк восстал. Иногда нам кажется, что у нас нет талантов, у нас нет возможностей, у нас нет каких-то сил, у нас жертва бедных. Друзья, мы можем принести только две горлицы. Но если мы вот с предыдущей моей мыслью это свяжем и сделаем все, что мы можем для Господа, и скажем: Господи, я очень немощен и очень слаб, и у меня ничего нет, но я готов полностью тебе посвятить, чтобы ты моей жизнью пользовался, друзья, то эта жертва бедных, она превратится в жертву благословения для очень-очень многих людей, если не для всего мира даже. Вот как это случилось с Самуилом, и как это мы видим в Иисусе Христе. Поэтому, заканчивая вот эту мысль перед мыслью о Симеоне, я хотел бы, друзья, всем нам напомнить, что Господь дает каждому человеку право жить, как он считает нужным. Ну, конечно, в определенных пределах, то есть не греховной жизнью. Но даже в церкви человек может жить так, как считает нужным. И Господь это не осуждает. Но он бы очень искал и очень хотел бы, чтобы были люди, которые посвятились бы, были посвящены ему. Как написано: искал я у них человека, который стал бы в проломе. Помните такие слова, да? И не нашел. То есть искал и не нашел. Посмотрел на эту лавочку. Это не означает, что он этих людей меньше любит. Это не означает, что он этих людей как-то, ну все, знаете, осуждает. Вот иногда у нас так бывает. Вот объявили какую-то, например, работу, и не пришел кто-то, или пришло там два человека, и вот эти два человека могут осудить остальных, потому что говорят: вот они не приходят, а мы пришли там. Или, например, друзья, вот мы деньги сейчас скидываемся на нужды нашей церкви, и кто-то мало написал, кто-то много, но мы-то не знаем, кто сколько написал, потому что у нас все это анонимно. Ну, допустим, если бы мы знали, мы сказали: вот я там 3000 написал, а кто-то 500 рублей написал, мы бы осуждали. Друзья, Господь не осуждает. Он смотрит на человека, и Он любит человека, и благословляет человека. Он, потому что Бог наш любящий Бог. Но Он ищет человека, хотя бы одного, хотя бы кого-нибудь, кто взял бы на себя вот такую вот, ну, такое желание: я хочу быть посвященным Богу, хотя и имею право и не быть настолько сильно посвященным Богу. И он ищет. И, к сожалению, в том тексте, который мы прочитали, там так написано: искал человека и не нашел. И не нашел. И какое-то дело осталось не сделано. И какое-то дело осталось в минусе. А когда нашел человека, то какое-то дело, огромное дело, спасение, большое спасение, оно было совершено. Итак, первая часть моей проповеди закончилась. Эта часть направлена на то, чтобы нам с вами подумать, а не хотим ли и мы быть людьми, посвященными Иисусу Христу или посвященными Богу, как здесь Христа посвятили Богу. Вторая часть моей проповеди, она касается Симеона. Мне очень нравится один текст Священного Писания в Ветхом Завете. Я его полюбил очень давно, когда я только уверовал. Когда я стал верующим, буквально в первый год я этот текст очень полюбил. Этот текст простой. Он состоит из четырех слов и одного союза. Написано: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Вот этот текст в первые годы моего христианства стал моим любимым текстом. Знаете почему? Потому что там есть слово «и Иакова». Вот я подумал, что если бы было написано «Я Бог Авраама», то Бог, ну, мне ничего не светит доброго. Я не Авраам, у меня такой веры нет, на такие подвиги я не способен, настолько я не готов быть жертвенным. Поэтому если бы написано было, что я Бог Авраама, то я бы сказал, здорово Аврааму, повезло Аврааму, но я, извините, не Авраам. Если бы написано было, я Бог Авраама и Исаака, то я бы тоже сказал, ну, я не могу быть Исааком, таким человеком, который настолько Бога боится. Написано, страх Исаака, это Бог, да, то есть это Бог, настолько был, Бога боялся Исаак, что когда у него колодцы выкапывали, он все это отдавал, и я думаю, что, ну, наверное, мало людей в мире, которые такие, как Исаак. И поэтому, если было написано, что я Бог Авраама и Бог Исаака, то, наверное, бы тоже, друзья, нас бы здесь было, ну, один человек или два. Вот здесь бы мы сидели, такие, как Авраам и Исаак, и больше нет. Но написано, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Друзья, и когда я читаю жизнь Иакова, я думаю, вот это я, вот это нормально. Вот здесь вот и лукавство, здесь и лень, здесь и борьба с Богом, это я. Это все, то, что написано, это все про меня. Друзья, и когда ты читаешь «Я Бог и Иакова» тоже, у меня сердце наполняется надеждой, сердце окрыляется, и я думаю, ну и слава Богу, что в этой череде прекраснейших людей есть еще и Иаков, под которого я хорошо попадаю. Друзья, и я правда говорю, что первый год или первые два года христианства в своей жизни я очень радовался тому, что Бог и Бог Иакова тоже. И почему я вспомнил об этом тексте сегодня? Потому что Симеон – это прообраз обычного человека. Симеон не был, вот мы, знаете, мы рисуем старца Симеона, это каким-то благочестивейшим мужем, который, наверное, был священником. В общем, мы не находим причины считать так. Мы не находим причины, что это был какой-то особый человек, что он был священником, что он был книжником, что он был, например, законником и каким-то особым богословом. Ну да, традиция приписывает ему, как я сегодня говорил, о том, что он был переводчиком, но, конечно же, это не может быть правдой, потому что это слишком так мифологично звучит все. Друзья, это был обычный человек. Обычный человек. Это было, ну, я имею в виду, что это был не какой-то особый человек. И, друзья, этому особому человеку встретился Христос. Причем, обратите внимание, когда младенца Христа принесли в храм, конечно же, его благословил священник. Конечно же. То есть по традиции, когда они приносили жертву, то есть они вот эти двух горлиц или двух птенцов в глубинах принесли, конечно, друзья, священник, левиты взяли это, кто-то раздел, кто-то сожег, потом священник совершил молитву. Конечно, был совершен обряд, который и должен был быть совершенным. Но про этот обряд слова не сказано. Например, не написано, друзья, не написано, что священник благословил Христа, хотя священник благословлял этого мальчика, он всех детей благословлял. Но почему-то написано, что Симеон благословил Христа. Не написано, что священник взял на руки младенца, хотя священник брал на руки младенца, это однозначно, потому что он должен был это совершить. Но написано, что Симеон это сделал. То есть все, что сделали эти люди по обряду, это никаким образом в Божьих глазах не учитывается, это никак не находит отражения в Священном Писании, и никакого значения это не имеет. А вот то, что сделал Симеон, друзья, написано в Библии. Почему? Потому что Симеон, хотя и не был священником, хотя и не совершал служение в храме, и хотя он не был каким-то особым там левитом или каким-то особым человеком, который имеет формальное право делать какие-то обряды, тем не менее, друзья, именно этот человек встретил Иисуса Христа. Именно он. То есть Симеон для нас важен тем, что это обычный человек. Я уже сказал, что все праздники, которые мы празднуем и о которых мы вспоминаем вот на протяжении года, эти праздники имеют отношение к нам. И какое отношение имеет к нам этот праздник? А этот праздник имеет отношение к нам в том плане, что мы, как обычные люди, имеем возможность встретиться со Христом. Как это сделать? Но возникает вопрос. И сейчас, вот если вы будете в Иерусалиме, и сейчас на месте, где был храм, то тысячи людей, толпы людей, огромное количество людей, и простых, и непростых, и людей, которые учатся в синагогах, и этих священников, ну, священников нет сейчас, а раввины разные и так далее, и так далее. И в то время, конечно, Иерусалим никогда не был пустым. Никогда храм Иерусалимский не был пустым. Там наполняли его и священники, и левиты, и наполняли простые люди. Почему же только простой человек Симеон, почему же именно он узнал Иисуса Христа и встретил Христа? Я сказал, что значение этого праздника для нас с вами заключается в том, что Симеон был простым человеком и встретился со Христом. Значит, и сейчас самый простой человек может встретиться со Христом. Но какой же простой человек? Почему же в Ейске живет 80 тысяч жителей, а в России живет там 100 там, с чем-то миллионов человек? И почему не каждый встречается со Христом? Хотя Христос хотел бы, чтобы встретился с ним каждый. И я хотел бы немножко с вами посмотреть на жизнь этого человека, на его качество, на его характеристики, чтобы отметить нам с вами Почему же вот именно Христа узнал этот человек? Здесь о нем достаточно много сказано. Давайте прочитаем 25 стих. «Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Остановимся на 25 стихе. Кстати, расскажу вам маленькую хитрость. Когда вы читаете Священное Писание, обращайте внимание вот на это. Вот обратите внимание, что есть некоторые качества через запятую, а некоторые качества через союз «и». Например, «праведный и благочестивый, запятая, чающий утешение Израилева, точка запятой, и Дух Святой был на нем». И очень часто в Библии есть перечисление, 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 а потом какие-то через запятую, а какие-то через «и». Вот почему некоторые через запятую, а некоторые через «и». Например, написано, что там, допустим, перечисляется, что мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, помните, послушного, запятая там, и перечисляет, а потом полна милосердия и добрых плодов. Не запятая добрых плодов, а и добрых плодов. Почему? Потому что некоторые вещи неделимы. Например, мирна, запятая, чиста. Это как бы разные понятия. Они не обязательно должны соседствовать. А полна милосердия и добрых плодов неделимая. Невозможно быть милосердным, но не быть с добрыми плодами. Невозможно быть с добрыми плодами и не быть милосердным. То есть это связанные вещи. То есть через «и» пишутся вещи связанные. Понятно, мысль, да? Вот то же самое здесь. Посмотрите. Он был муж праведный и благочестивый. То есть праведный и благочестивый – это как бы одно понятие. Написано через «и», отражающее разные стороны одного и того же дела. Слово «праведный» и слово «благочестивый». Мы сейчас немножко поговорим об этом, коротко достаточно. Но прежде чем мы скажем, что такое праведный и благочестивый, я хотел бы обратить внимание на две вещи. Первое. Обратите внимание, друзья, что праведный и благочестивый человек был в Ветхом Завете. То есть до встречи с Иисусом Христом. Согласитесь, да? Иногда мы слышим такую мысль. Ну, сразу вторую мысль скажу. Что это было еще до того, как Христос совершил свою победу. Но это связано. То есть в Ветхом Завете до того, как Христос совершил свою победу. Иногда нам говорят, эта мысль сейчас звучит нередко. Человек не может быть без Христа, не может быть человеком, который праведен и благочестивый, да? То есть человек не может угодить Богу, если он Христа не знает. Поэтому сначала надо познать Христа, а потом в твоей жизни будут победы. В какой-то мере это правильно, но мы находим в Библии массу примеров, когда человек старается быть благочестивым, праведным, и он всю свою жизнь полагает на это, и Бог вознаграждает это тем, что встречается со Христом. Например, Корнилий, сотник Корнилий. Сотник Корнилий, друзья, был человеком невозрожденным. Невозрожденным. Он был не спасенным, потому что написано, так написано, «Призови Петра, и он скажет тебе слова, которыми ты что? Спасешься». То есть он был не спасенным человеком. И при этом он был человеком каким? Угодным Богу. Так написано. «Молитвы твои и милостыни твои воспомянуты пред Богом». Этот человек был угодным Богу. Он был благочестивым и праведным. Хотя он был язычником, хотя он был, в общем-то, человеком даже военным. И тем не менее он свою жизнь пытался, хотел жить правильно, и Бог это оценил. Иногда люди говорят, ну вот Господь мне не дает силы, у меня не получается. На самом деле, друзья, надо стараться. Надо стараться даже в Ветхом Завете, даже до того, как Христос излил благодать спасения, потому что еще не было его смерти и воскресения. Друзья, были люди, которые были благочестивы и правильны. И очень часто наша неблагочестивость и наша праведность, это является просто оправданием. То есть мы говорим, ну вот я молюсь Христу, мне Христос не помогает, а без Него ничего не могу. Буду молиться, пока Христос не поможет. Друзья, часто это просто оправдание своей лени. Любой человек должен стараться по мере своих возможностей быть благочестивым и праведным. То есть человеком, который строит свои правильные отношения перед Богом. Я изначально планировал поподробнее сказать о том, что такое благочестивый и что такое праведный, но я думаю, что мы все хорошо понимаем. Это правильное отношение к жизни. То есть, что такое благочестивый и что такое праведный? Это связанные понятия, которые показывают, что человек пытается в своей жизни строить свою жизнь, свои слова, свои действия, свои поступки. Он пытается строить их на основании Божьих заповедей. То есть он видит, как хочет Бог, и пытается так и поступать. То есть иногда у него не получается, но он всеми силами и всеми желаниями пытается это сделать. Друзья, почему я об этом так сейчас подробно говорю? Хотя, казалось бы, простая и примитивная вещь. Но я еще раз скажу, что очень часто я слышу такие мысли. что без Христа я ничего сделать не могу. И как будто бы это благочестивая мысль. Она и благочестивая, правильно. Но не является ли она оправданием нашей просто духовной лени, когда мы не хотим приложить усилия, не хотим приложить старания. Если Симеон, человек в Ветхом Завете, человек до Иисуса Христа, мог жить так, что Господь отметил его благочестие и праведность, то мы, находясь в Новом Завете, находясь в Церкви Божией, испытывая благословение благодати Иисуса Христа, конечно же, тоже, друзья, нам это тоже жизнь доступна. И если у нас этой жизни нет, мы можем себя оправдать чем угодно, но это будет не более, чем оправдание нашей плоти. Написано в Библии так, что через в Иисусе Христе мы имеем все потребное для жизни и для благочестия. Все потребное у нас есть. И если старый Симеон находился в заведомо невыгодных условиях, и он был благочестивым и праведным, то, конечно, и в нашей жизни мы тоже, уже в Иисусе Христе находясь, можем быть благочестивыми и праведными. И это касается нашей жизни, я имею в виду разных аспектов нашей жизни. И, конечно, друзья, вот это желание быть благочестивым и праведным, стремление быть благочестивым и праведным, оно сыграло не последнюю роль в том, что Христос встретился именно ему. Когда фарисеи только внешность чаши своей омывали, а внутренность оставалась исполнена костей мертвых, и Христос им явно говорил, что Он с ними, а они Его не видели. То есть это внутреннее состояние не позволяло видеть Христа. Если в нашей жизни мы не боремся за праведность, не желаем жить благочестиво, если мы оправдываем свои какие-то грехи, друзья, то встретиться со Христом будет сложно. Мы Его просто не увидим, даже если Он рядом пройдет. Он будет назвать, но мы Его не увидим. Он нам будет говорить через Слово Божие, мы Его не услышим. Он будет нас призывать в собраниях, и мы Его не почувствуем. Почему? Да потому что колоссальное количество людей не увидели Христа, а благочестивый и праведный Симеон увидел. Поэтому хотелось бы вот на эту мысль обратить внимание. Второе. Он ждал Мессию. Написано «чающий утешение Израилева». «Чающий утешение Израилева». Как-то я проповедовал по поводу Иоанна Крестителя. Вы знаете, Иоанну Крестителю было... На Иоанна Крестителя была возложена очень сложная миссия. В чем эта миссия заключалась? Эта миссия заключалась в том, что он должен был объяснить народу, что их спасение заключается в прощении грехов. Написано, да, так, и объяснить народу, да, и дать понять спасение в прощении грехов. Народ израильский в то время находился в состоянии оккупации со стороны римлян. У них была масса проблем, экономических, политических и всяких остальных проблем. И они хотели избавления от этих проблем. И вот тут находится Иоанн, которому Бог говорит, вот ты теперь вот этим людям должен объяснить, что избавление от их проблем заключается в прощении грехов. Это была очень сложная задача. Почему? Потому что они считали, что избавление от их проблем заключается в налаживании экономических отношений, свержении римского ига, расширении границ, в хорошем правителе и так далее, и так далее. И когда Иоанн начал им объяснять, что ваше спасение вовсе не в этом, а в налаживании отношений с Богом через Иисуса Христа, в прощении грехов, конечно, Иоанна Крестителя мало кто понял. Вы знаете, я в своей жизни тоже с этим нередко сталкиваюсь, когда пытаешься человеку объяснить, что вот его проблема вот в этом, в этом. Например, приходит человек со своими переживаниями, какими-то говорит, у меня в жизни там неустройство. И ты понимаешь, что он видит решение своих проблем в том, чтобы вот это вот, там денег было побольше, там к нему относились лучше или еще что-нибудь. Но на самом деле, даже если все сделать, что он хочет, на самом деле ситуация не изменится. Потому что корень его проблемы совершенно иной. Но человеку трудно это понять. И невозможно это понять. И ты ему хочешь... Как говорят, хоть кол на голове чеши, он все равно этого не понимает. Он настаивает на своем и годами и десятилетиями бьется в закрытую стенку, хотя дверь, она вот рядом. Можно войти. Вот старец Симеон, друзья, он понимал, что Иисус Христос – это утешение Израилева. Написано «чающий утешение Израилева». Вот есть такое, ну, такой закон какой-то духовный, я не знаю, что человек желает, да, вот в конце концов он к этому и придет. Вот человек хочет, например, ну, там, я не знаю, быть богатым человеком. Он в конечном итоге, ну, станет обеспеченным человеком. Ну, чаще всего так получается, потому что у него к этому мысль направлена, он к этому все делает. И в конце концов, ну, бывают исключения, но в конце концов все равно он в своих руках деньги будет иметь. И он пойдет к разочарованию. Он поймет, что вот то, что он к нему стремился, оно не приносит того удовлетворения, которое он хотел. А вот здесь, друзья, почему именно он увидел Христа? Почему не окружающий? Да потому что он желал этого видеть, он искал этого, он об этом молился, он об этом переживал, и он нашел Христа, он увидел Христа. Друзья, чающее утешение Израилева. Я уже вначале сказал, что Симеон – это прообраз обычного человека. И мы можем с вами увидеть Христа. Но когда мы его увидим? Когда мы желаем его увидеть. Человек, не желающий видеть Христа, он его не увидит. Человек, не желающий… Вот, друзья, я недавно проводил опрос общественного мнения, так сказать, среди христианской молодежи, но не в нашем городе. И анкетки раздавал и спрашивал, что они хотят в церкви. Что они хотят в церкви? И кто-то пишет, я хочу в церкви общение, я хочу в церкви видеть там добрые отношения, взаимопомощь и так далее, и так далее. И много перечисляется таких качеств. И нам интересно, друзья, что люди этого ищут, и они находят это. А если они этого не находят, они разочаровываются и говорят, мы это в церкви найти не можем, иногда уходят из церкви, иногда покидают вообще христианство, иногда в другую церковь переходят. И я скажу вам, друзья, я такие вопросы задавал примерно сотни человек. Из них только двое или трое написали, что я хочу в церкви найти Христа. Только двое или трое. В основном, для очень большого количества молодежи, для них, я среди молодежи спрашивал, для них церковь – это некое сообщество, некое комьюнити, такое место, где они пытаются самореализоваться через участие, пытаются найти общество хорошее, пытаются устроить свою личную жизнь, там, выйти замуж, еще что-то. То есть, кстати, все это очень здорово, и я все-таки это ни в коем случае не отвергаю, это все должно быть в церкви. Пытаются найти помощь, когда им трудно духовно или эмоционально, или физически. И все это тоже очень здорово, все это очень хорошо. Но они не ищут там Христа, им Христос, в общем, в принципе, не очень нужен. Они даже об этом не думают, и поэтому они там его не находят. И поэтому, друзья, я им привел пример про одну сестру, когда была она 17-летней девушкой, она пришла в маленькую церковь, где было 5 бабушек. Это было еще в советское время, и она осталась в этой церкви, и она член церкви до сего дня, и она среди этих бабушек. И я говорю, молодежь, представьте себе, что вы пришли в церковь, где 5 бабушек, вы в этой церкви останетесь? Большинство говорит, нет. Почему? Потому что они не найдут там ни комьюнити, ни поддержки, ни интересов, ничего. А Христос там им не нужен особо-то. Поэтому всего остального они не найдут, поэтому зачем такая церковь? Поэтому, друзья, вот почему старец Симеон нашел Христа? Почему он увидел? Да потому что он его ждал. Он его искал. Он каждый день был в ожидании. И, конечно, он его нашел. Сегодняшнее собрание у нас не очень многочисленное, и не очень много участий. Но я уверен, что если человек ищет Христа, он его найдет. А если он ищет что-то другое, то он может и не найти. И придет, скажет, да, было скучно, неинтересно, потому что хора не было, там еще что-то не было. Но был ли Христос на собрании? Кто среди вот этого мира находит Христа? То кто ждет его, кто хочет его найти, тот и найдет. Нет, есть исключения, есть другие моменты, но в данном случае мы об этом и мы говорим. Еще пару моментов, очень коротко, и мы будем заканчивать. Обратите внимание, написаны такие слова: «И он пришел в храм», по вдохновению пришел в храм. Вот это очень важно, для меня очень важно. Ну, известнейшая история, как анекдот, наверное, рассказывают все, наверное, вы знаете эту историю, когда один человек просил у Бога денег и не знал, как деньги заработать, и говорит: «Господи, вот я хочу выиграть в лотерею. И дай мне выиграть в лотерею». Ну и помолился об этом, молился, но никак не выигрывал. А потом Господь ему говорит: ты хотя бы лотерейный билет купи, и тогда, может, и выиграешь лотерею. То есть надо что-то хотя бы сделать. То есть есть люди, которые просят у Бога откровений, помощи, но они ничего не делают к этому вопросу. Симеон ждал Христа. Он чающий в утешении Израилева был, он был благочестивый и праведный, но помимо этого он еще и пришел в храм. Потому что именно в храме должен был быть Христос. Вот мы хотим, чтобы Господь нам отвечал, чтобы Господь нам встречался, чтобы Господь нам на сердце говорил слово свое. Ну, хотя бы надо Библию для этого открыть. Мы хотим, чтобы Господь нас утешил. Ну, прийти в собрание надо. Кстати, интересная мысль. Я не первый раз это замечаю. Не первый раз. Я и в своем сердце это вижу. И вижу по беседам окружающих меня людей. Например, такая ситуация. Вот человек говорит: у меня в жизни падение. Там я согрешил. И я даже молиться не хочу, Библию читать не хочу, и в собрание ходить тоже не хочу. Друзья, и это я вижу, я еще раз говорю, в своем сердце и в сердцах других людей. И это, конечно, самый большой обман сатаны. То есть я иногда привожу такой пример. Говорю этому человеку: вот ты заболел, и говоришь: вот я заболел, и поэтому к врачу идти не хочу, поэтому лечиться не хочу, поэтому ничего делать не хочу. Друзья, но это же глупо. Если ты заболел, наоборот, ты должен идти к врачу. Если у меня падение духовное, если у меня духовный какой-то кризис, разумеется, я должен больше читать Библию. Конечно, я должен прийти на собрание. Конечно, я должен быть в общении с верующими. Потому что через это открывается Господь. Как Господь открывается? Если бы Симеон был праведным и благочестивым и ждал утешения Израилева в своей деревне, на своем огороде и ничего больше не делал, как бы он увидел Христа? Христос в храме должен быть. И написано, по вдохновению пришел в храм. То есть по своему, вот эта фраза по вдохновению, некоторые люди понимают так. Вот он жил своей жизнью, а потом у него вдохновение. А не пойти ли мне в храм? И он пошел в храм. То есть целый год не ходил, а потом пошел в храм. Друзья, по вдохновению, это значит, у него было желание. То есть это желание было постоянным. Дальше мы говорим про Анну, но мы не будем сегодня проповедовать про Анну пророчицу, но там написано, достигшая глубокой старости, написано, вдова лет 84, которая не отходила от храма. Не отходила от храма. Вот такие слова. И то же самое здесь написано про старца вот этого Симеона. Он тоже был в храме постоянно. И был желанием постоянно в храме. То есть он шел в храм, и он встретил в храме Иисуса Христа. Человек, который хочет встретить Христа, он должен быть там, где Христос есть. Очень трудно встретить, знаете, как рассказывают историю, про две истории расскажу. Но одна тоже анекдотичная, одна реальная из моей практики. Расскажу историю, что человек ищет под фонарем что-то. Ищет под фонарем ночью. Что ты ищешь? Ключи потерял. Ну давай искать. А ты точно здесь потерял? Нет, я потерял не здесь, я потерял там. А что-то здесь? Ну здесь фонарь, здесь светло, там темно, там нет. Друзья, то есть мы же понимаем, что это неправильно. Но многие люди ищут там, где нет. Они ищут Христа там, где нет. Они говорят, Господи, помоги мне, Господи, я хочу с тобой встретиться, я хочу, чтобы меня утешил. Но они находятся в этот момент там, где Христа просто быть в принципе не может. Он там не находится, и у нас и пути не пересекаются. Я помню, мы стояли на библиотеке в городе Тольятти. Это так, интереснейшее событие такое очень. И там было несколько библиотек, и вот меня с одним братом поставили на библиотеку, я еще молодой совсем был, но небольшой деревушке рядом с Тольятти. И мы стоим там, и никто не подходит, ни один человек вообще не проходит. Вот проходит час-два, никто не подходит, в следующий раз тоже никто не подходит. И так уже много раз мы стоим верно, стоим, и никто не подходит. А знаете, почему не подходит? Потому что там нет дорожки, где вот мы стоим. А примерно метров 30 от нас, там остановка, и там куча народу. И я этому брату говорю, слушай, давай мы столик вот туда перенесем. Как бы, мне кажется, это будет разумно. А он говорит, нет, нас поставили здесь, братья, мы будем стоять здесь. Я стал выяснять эту ситуацию. Оказывается, много лет назад нас поставили, эту библиотеку поставили здесь. Остановка была здесь. Но потом остановку перенесли, а братья не сориентировались, что надо переменить. А тот брат, которому поручили, он так и стоял здесь, на этом месте, все эти годы. И вы знаете, я тогда первый раз познакомился с понятием неразумное послушание. То есть человек стоит абсолютно пустую, можно просто там лечь спать на этой библиотеке, никто тебе не подойдет, а в 30 метрах стоит, но так как ему не поручали, то он туда и не пойдет. И вы знаете, для меня это было, конечно, очень странно все это видеть, и очень странно было на это смотреть, но сам факт. И вот я думаю про себя, очень часто мы ищем Христа там, где его быть не может. На этом месте нельзя встретить людей, а не там. Потерянный ключ нельзя найти под фонарем, хоть и светло, потому что его тут нет, он там. И Христос нельзя найти его там, где его нет. Иногда человеку трудно, вот особенно сейчас у многих из молодежи такие ситуации, но не наши, конечно, наши этому не подвержены, разные другие молодежи. У них там какие-то на сердце уныние, там взяли, включили там YouTube, посмотрели какие-нибудь веселые там сериалы, ролики и все остальное, и как-то на сердце легче стало. Друзья, на самом деле человек пытается найти утешение там, где его нет, там, где нет Христа. Старец Симеон, почему он встретил Христа? Да потому что он был в храме. Он пришел туда, где может быть, можно встретить Христа. Он там его и нашел. В наше время, конечно, не имеется в виду Иерусалимский храм, и даже не дом молитвы имеется в виду, а имеется в виду правильное состояние нашего сердца. Но и реальные действия тоже имеют значение. Это Слово Божие, это молитвенная жизнь наша, это общение с верующими, это общение в собрании. Вот я могу засвидетельствовать то, наверное, что многие могут засвидетельствовать. В моей жизни было масса случаев, огромное количество ситуаций. Да в этом году уже такие случаи были, когда на сердце было тоскливо, когда на сердце было какие-то переживания. И даже в Дом Божий не очень хочется идти. Но ты приходишь в Дом Божий и уходишь радостно оттуда. Уходишь, забывший о всех проблемах, оживший уходишь. Почему? Ты встретился со Христом здесь, ты получил утешение. Иногда бывает, Библию открывать не хочется, потому что какие-то переживания, там мысли какие-то усталость и все. Но открыл Библию, заставил себя читать, и что? И встречаешься со Христом, и получаешь утешение. Иногда настолько устаешь, что с верующими даже видеться не хочется. Но как-то пересилил себе, пошел кому-то в гости, или кого-то у себя принял, пообщался. Вот недавно мне один брат звонит по телефону и говорит: «Ты дома?» Я говорю: «Да». «Ну, жди гости, в гости». Но более сильного расстройства я давно не помню, потому что я только приехал, у меня куча дел. Я сел за свой компьютер, наконец-то, чтобы привести в порядок свои дела, и только он звонит, говорит: «Мы сейчас в гости приедем». И я думаю: ну вот надо же было, ну почему так? Ну, конечно, я вознегодовал сердце своим сначала, но очень быстро это подавил, даже помолился: «Господи, прости меня». А я не знал, кто в гости приедет, потому что он сказал: «Жди гости», но он не имел в виду себя. Он кого-то имел в виду. И я сейчас представил, что кто-то издалека едет. А раз издалека, значит, это надолго обязательно. В общем, это все будет очень долго. Все. Но я пересилил всю эту ситуацию и настроился на то, что буду рад. Вот. И когда они приехали, эти люди, ну, они, правда, на 10 минут всего лишь, через 10 минут уехали. И я был расстроен, что они уехали через 10 минут, потому что они пришли ко мне в гости, мы посидели, мы так хорошо пообщались. У меня сердце аж возрадовалось, я вспомнил какие-то определенные свои старые привязанности и так далее, и так далее. И мне было хорошо. И когда они сказали, что нам надо ехать, и прошло 10 минут, я даже думаю: эх, жалко, что они надолго не могут остаться. То есть, друзья, в общем, вот я и говорю, иногда наша плоть, она нам говорит: да зачем это делать, зачем это, вот зачем в храм идти, зачем Библию читать, зачем общение с верующими? Но когда мы находим, но это то место, где Христос находится. И в общении с верующими, и в храме, и в Доме Божьем, и в Священном Писании. Если мы этого не будем делать, мы не встретимся со Христом. Просто не встретимся. Поэтому, друзья, хотелось бы на этом закончить и повторить те мысли, которые я озвучил, повторим вам коротко. Первая мысль, что праздник Сретения для нас очень важен праздник, как составная часть дела спасения, которое совершил Христос. И это дело спасения, оно заключается в том, что Христос встречается с самыми простыми людьми. Но с кем? С теми, кто желает жить свято, с теми, кто ждет встречи со Христом, и с теми, кто ищет Христа там, где Он может быть. Желающим жить свято, ищет Христа и ищет Его там, где Он может быть, а не где-то в других местах. И еще, друзья, мы сегодня говорили о том, что на примере Самуила, на примере младенца Христа, родители поступили очень хорошо. Несмотря на то, что они имели право оставить его себе, они принесли его в храм на служение Господу, и мы видим, какие огромные благословения. И мы говорили о том, что и сегодня Господь ищет тех людей, которые могут быть, может, пренебрегут своими правами в жизни, но посвятят себя на служение Богу. И я уверен, что через такие избранные сосуды Господь обилие благодати и зальет и на других людей тоже. Давайте мы об этом сейчас помолимся, склоним для этого колени. Аминь.